Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворот.
15:07 в студии Андрей Поздняков, Дарья Пенщикова. Добрый день тем, кто нас слушает, тем, кто собирается сейчас послушать Дмитрия Глуховского. Дмитрий Глуховский обязательно будет с нами. Он в пути, задерживается, опаздывает. Тут какие-то кортежи сплошные ездят по центру Москвы.
Все перекрыто на самом деле. Мы вот из окна наблюдали. Дмитрий Глуховский никого не обманывает. Стоит очень честно, добропорядочно в пробке. Надеемся, что все-таки прорвется. Ну, а пока мы с вами разомнемся.
У нас есть возможность такая обсудить еще одну тему замечательную, которую мы хотели поднять с вами, тем более, что говорить мы будем об этом и с Дмитрием Глуховским. История украинская, не знаю, любите вы или не любите, может быть, вы уже устали от этих украинских историй, но она любопытная, может быть, отчасти забавная, может быть, отчасти глупая, сейчас будем разбираться с вами. Запретили фильмы такие?
Ну, почему такие? Уже давно начали запрещать, да, будем откровенны.
Но продолжили такие.
Продолжили. Расширили список запрещенных к показу на Украине российских фильмов и сериалов. Теперь уже больше 400 фильмов и сериалов в таком черном списке. Петр Порошенко подписал соответствующее постановление, закон о запрете как раз показа лент, которые были созданы с января 2014 года физическими и юридическими лицами России.
Смотрите, материальный какой-то физический ущерб от этого не вполне ясен. Мне кажется, его и нету. Во всяком случае, в отрасли всегда настаивают на том, что у нас в отечественной отрасли киноиндустрии настаивают на том, что особых потерь за таких запретов нету. Но это похоже, знаете, как на такое оскорбление, брошенную перчатку, такая вот пощечина всем нам, России в том числе. Давайте разбираться с вами. Запрет российских фильмов вас лично, как гражданин Российской Федерации, как россиянина, задевает? Да, 660-06-64. Нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, задевает ли вас запрет на показ российских фильмов на Украине? Или, может быть, вы относитесь к такой мере с пониманием? Если вас этот запрет задевает, ваш номер 660-06-64. Если не задевает, вы все понимаете. Ваш номер 660-06-65. Наши координаты, напомню, чтобы вы нам писали, поясняли свою позицию. Для СМС номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Форма на нашем сайте, конечно же, есть. Ну и эфирный номер, наверное, объявим.
363-3659, код Москвы 495. Пару минуток у нас есть с вами, скорее всего, есть пообщаться, будем разбираться. Объясняйте, пожалуйста, свою позицию. Я сейчас вижу предварительные итоги голосования, как оно идет у нас, динамику. Более-менее однозначно все. Но объясняйте, пожалуйста, у вас такая позиция конкретно из-за Украины, а если бы это была какая-то другая страна? Вот, например, если в Белоруссии запретили российские фильмы, во Франции или в Соединенных Штатах, или в Северной Корее российские фильмы запретили. Вас бы это возмутило или нет? Пишет Михаил, а украинцы в курсе о вкусе запретных плодов?
Ну, вообще, да, на самом деле. Мне кажется, в курсе. Потому что я вот так представляю себе картину, ну, во всяком случае, прошлых лет, картину общего такого телевещания украинского. И российские сериалы, фильмы, они значительный сегмент всегда занимали в телевещании Украины. Поэтому, в общем-то, сериалы-то в основном, вот сериалы, так точно, российские очень активно смотрели на Украине.
Мы с вами, дорогие радиослушатели, кстати, попали в интересную и правильную ситуацию, поскольку Дарья Пещикова прекрасно знает, что такое телевидение на Украине, и какие там телеканалы смотрят, что там можно увидеть обычно, насколько ужасный сериал или насколько прекрасные сериалы украинские и российские.
Ну,
Ника пишет,
могу.
Я бы сама их запретила, если бы могла. Ника, но вопрос в альтернативе, что вместо них?
Ну, я тебе могу сразу сказать, сейчас довольно сложно ведь смотреть на Украине российские каналы, которые всегда многие смотрели, особенно вот восточная, центральная часть Украины, это наши федеральные каналы, которые на всемирную сеть, да, определенный контент тоже выпускают. Вот эти каналы сейчас просто так по телевизору не посмотреть, но многие находят выход. Кто-то через интернет смотрит эти же каналы, опять же, те же российские сериалы. Кто-то пытается спутники как-то настроить, ну, то есть тарелки ставит и ловит каналы, опять же, те же самые российские. Предпочтения украинцев, ну, во многом не меняются.
363-3659, телефон нашего прямого эфира. Как вы относитесь к запрету отечественных фильмов за рубежом? Здравствуйте, откуда звоните, как вас зовут?
Алексей.
Вас очень плохо слышно почему-то.
А вот так.
А вот так уже да. Слышно, да. Здравствуйте, Алексей, правильно я услышал?
Да.
Алексей, вас задевает, когда российские фильмы запрещают за рубежом?
Все-таки Украину я не считаю таким уж прям зарубежьем. Хотя вот этот шаг, еще один шаг к тому, что все-таки они отдаляются от нас. И в принципе это, если уж поступательно так мыслить, то, наверное, это предсказуемый шаг, это результат наших действий.
То есть вы считаете, что это скорее такой демонстративный поступок, чем что-то иное?
Ну, в принципе, да, демонстративный, но, опять же, понимаете, это все как бы реакция на наши действия, поэтому, извините, если вы как бы действуете, то будьте готовы ждать вот такую реакцию. А с другой стороны, меня задевает это, потому что вообще нет, наверное, все-таки не задевает, потому что, по сути, российский кинематограф, да, и сериалы тем более, я не вижу такого хорошего посыла, который бы они несли, да, вот,
сказали
что-то положительное в людях, поэтому, если не запретят в России, то это тоже будет плюс.
Алексей, а как вы считаете, это вообще адекватный шаг, как вы воспринимаете? Адекватен тому, что, как полагают, на Украине делает Россия, адекватен нашим взаимоотношениям нынешним?
Адекватно, да, потому что, в принципе, я еще раз говорю, мы получаем то, что как бы, это нормальный, адекватный шаг, потому что все-таки, если мы не приближаем Украину к себе, значит, она отдаляется куда-то еще. И, в принципе, до этого, да, до всех событий мы продвигали там русскую культуру, там русскую мову, там, или, не знаю, там сериалы, кинематограф, культуру, там. А сейчас, в принципе, такие отношения, что, не актуально это вообще, понимаете.
Спасибо большое. У нас голосование продолжается. Сейчас будем подводить итоги. Мы спрашивали вас, задевает ли вас запрет российских фильмов на Украине. Тут не говорю за рубежом, конкретно на Украине. Прежде чем огласить эти красноречивые итоги, я хочу процитировать одну смс-ку от Армена из Москвы. Интересно знать, «Левиафан» Звягинцева тоже запретили? Это же самый ужасный антиукраинский фильм, пишет Армен.
Я готова ответить. Получается, по этой схеме, что запретили, потому что «Левиафан» вышел как раз в 2014 году, а все фильмы, которые в этом году уже были выпущены, попали под вот этот вот запрет.
И фильм «Чайка», кстати, тоже запретили. Фильм, созданный Фондом борьбы с коррупцией, расследование о нашем генпрокуроре, тоже не, видите, нельзя так просто будет транслировать и показывать по украинским телевизионным сетям. 88% радиослушателей, между тем, признаются, что их не задевает запрет российских фильмов. 12% это те, кого задевают. Телефонное голосование у нас такое.
Причем очень активное было голосование, мне кажется, стоит отметить. В сетевизоре не вижу, к сожалению, результатов. Я думаю, вряд ли там как-то иначе разложились голоса.
А тем временем к нам присоединился Дмитрий Глуховский, как мы обещали.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вас задевает, Дмитрий?
Меня?
Запрет российских фильмов на Украине.
Есть гораздо более насущные вещи, которые должны нас задевать или не задевать. Вот я опоздал к вам, потому что перекрыли весь Новый Арбат и Кутузовский проспект. Мне надо было ехать этот участок дороги 10 минут, а ехал я его 40 вместо этого. Вообще провальная идея, конечно, жить в одном месте, а работать в другом. Надо всегда селиться ближе к месту работы.
Переезжайте к нам поближе.
Да нет, я не про себя, я про президента. Мне кажется, надо ему вообще вот крепость Кремль. Во-первых, проще охранять, да, потому что стены уже есть. Вот. И мне кажется, правительство, если туда в эти стены перенести дом, квартиру там сделать, музей. И, в общем, никуда с работы не выезжать и спать там. И сразу, мне кажется, проще станет с пробками.
Так
по крайней мере, во всем северо-западном округе.
Москвы будет ССО перекрыт.
Да нет, просто не выходить вообще оттуда никуда, вылетать иногда на вертолете, прямо оттуда, там и можно прекрасную вертолетную площадку благоустроить. Зачем? Ну вот зачем? Веками жили люди мудрые, опытные, прямо в этих стенах. Но понимаете? И справлялись, в принципе, с управлением этим государством не хуже нынешнего.
Но вы же знаете, что закрытое и замкнутое сообщество, в принципе, как правило, это не самое удачное решение для человеческого существования. Там проблемы, ну я же не говорю проблемы с умножением, бог с ними. Это не тот вопрос, который на повестке дня, но проблемы с культурой, взаимоотношениями,
да, это сейчас потенциально сказать, конфликтное. Сейчас что наша политическая элита это какое-то открытое, может быть, сообщество.
Такое же
герметичное и, в общем-то, сформировавшееся давние студенческие, детсадовские иногда даже годы. Но и оно совершенно, мне кажется, для каких-то новых людей извне закрыто. Социальные лифты туда не работают, назначаются те, кому можно доверять, те, с кем тебя связывают уже десятилетия совместной жизни.
Ну, вас связывает асфальт.
Да, вот. Я думаю, Андрей как раз это имеет в виду, что если не будут выезжать за пределы Кремля, то тут вообще все развалится, потому что не для кого будет делать дороги и прочее. Так вот для президента.
Дороги делают ради денег, а не ради президента. Дороги делают, потому что где километр проложил, там миллион заработал. Вот. Ради этого стали решать, наконец, проблему с дорогами. Еще придумать, как дураков монетизировать. Вот. Так у нас и решаются инфраструктурные проблемы. Едешь под Подмосковье, там горделивые везде развернутые объявления про то, что вот при новом губернаторе нафигачили там, не знаю, 330 детских садов. Я даже не знал, что у нас детей столько народилось за это время. Какое-то огромное количество производств открыто, и рабочих мест создано, видимо, при непосредственном участии губернатора, там 200 тысяч или что-то такое. Я думаю, ну вот детские-то площадки, неужели они вот за так строят? Ну, наверняка там какая-то заложена.
Ну, строить-то надо
все вменяемая равно по нашим меркам маржа. Процентов там 500 или 600. Ну, тогда можно и площадочку, в общем, построить.
Здорово.
Иначе зачем маржа вообще горбатиться?
Я волюнтаристски верну вас и нас все-таки на Украину. Как вы считаете, вообще подобные меры это глупость? Это, или это эффективно? Вот наш слушатель, о котором разговаривает.
То есть, как бы это компенсаторная какая-то политика. Мы, значит, устроили у них бардак, а они вот пытаются таким образом. Ну, национализм украинский, да, скажем так, если вообще разобраться в сути явления, то речь идет о том, что мы подарили украинцам самоопределение. Мы подарили украинцам самоощущение себя нацией. Мы подарили и возродили, сделав его не картонным каким-то таким и не вышиваночным, а настоящий национализм. Мы стали для них тем самым внешним врагом, против которого они смогли сплотиться и ощутить себя чем-то единым, настоящим. Мы их сплавили в единое целое. Понимаете? То есть Владимир Владимирович Путин преподнес украинскому народу огромный подарок. Огромный подарок. Благодаря Путину украинцы стали украинцами. И это, ну, запрет русских фильмов и любые другие попытки изолировать себя полностью от русской культуры, от там, советской культуры, да, от новой русской культуры. Это все последствия того, как мы с ними себя повели 2 года назад и продолжаем по большому счету вести.
Ну, это разве не, прости, Даша, но это разве не смешно? Значит, мы у вас Крым забрали, значит, вы у нас Крым забрали, а мы ваше кино смотреть не будем.
Не будем. Мы не хотим, чтобы ваше кино смотрели наши граждане и вообще каким-то образом находились в вашем культурном контексте. То есть, конечно, это неэффективная мера в условиях интернета, да, и кто захочет, тот непременно посмотрит все во ВКонтакте, в котором вся Украина, точно так же, как вся и Россия, сидит. Или в тех же самых Одноклассниках, где все это видео выложено, весь Левиафан лежит, конечно, и все остальное, кроме последних голливудских релизов, потому что там люди умеют договориться, да, с пиратами и с прочим. Вот. Поэтому эффективность здесь нулевая, а посыл, он популистский, конечно, посыл. Глупо ли это? Ну, это, мне кажется, просто бессмысленно. Вот. Но происходит это именно от продолжения вектора на национализацию и изоляцию Украины от культурного воздействия России. То есть, ну, вот такая.
Ну, Россия, аналитика, кстати, в этой ситуации выглядит довольно прилично, потому что сколько раз уже запрещали, это же очередной запрет, да? А наши чиновники говорили, что не будут реагировать.
А что, они Гоголя запретят? Ну, то есть, чего тут, в общем, запрещать? Ну, мы, с другой стороны, достаточно большое количество продукции украинской показывали российское телевидение, только оно было про Россию. То есть фильм «Нюхач», например, который там порвал рейтинги все в позапрошлом, что ли, году, украинское производство, ну и масса других сериалов снималось украинцами про как бы Россию. Там «Мажор» снимался, сериал на Украине, например, в Киеве целиком, и много других сериалов про Москву снимались, на самом деле, в Киеве, потому что там было дешевле снимать. Но вся попса наша украинского происхождения, ну, ее нам запретить. Но здесь, мне кажется, просто мы столько уже напортачили, что еще сейчас начинать изолировать себя от украинского культурного влияния, там выслать украинских артистов, там Лолиту Милявскую, например, там, или кто там у нас еще, там, который про актеров поет.
Какой-то Ширли-Мырли начинается.
Ну да, но в принципе это было довольно Ширли-Мырли, да, просто мы сразу как-то это Ширли-Мырли превратили в бытовуху с поножовщиной, понимаете, как-то очень резко. Вместо того, чтобы продолжать годами собачиться на коммунальной кухне и, значит, вместо сахара соль насыпать людям, мы просто сразу сняли, значит, со стены дедушкину берданку и пошли, значит, и сказали там, вот эта комната мне должна была достаться вообще по завещанию. Ну, вот так. Или там, ковер мой. Ковер наш. Сказали мы, приставив людям берданку к животу.
Да,
дробовик. Ну, вот. И забрали вот эту кладовку там, или ковер, или комнату какую-то. Ну, в общем...
А квартира-то у нас общая, получается?
Квартира у нас, разумеется, общая. Квартира у нас была общая. Была общая до определенного момента, пока мама с папой не развелись.
Это прям напоминает сегодняшнее высказывание Лукашенко про то, что у нас общий дом, но все-таки не надо воспринимать Белоруссию как мальчика на побегушках.
Вообще не надо воспринимать даже славянские бывшие советские республики как мальчиков на побегушках. Это вообще неправильное, унаследованное какое-то с советских времен еще шовинистское высокомерие. К ним надо относиться по-настоящему как к равноправным партнерам, их надо заинтересовывать, привлекать их, условно говоря, покупать, а не запугивать. То есть мы, с моей точки зрения, Россия... пытаясь вернуть свою сферу влияния бывшей Советской Республики, что естественно для нас, да, просто должна сама пройти через определенные реформы и стать привлекательной для этих бывших советских республик моделью с эффективной экономикой, богатой, способной инвестировать. Причем инвестировать не по-бандитски, как это делалось, да? То есть мы как бы инвестируем, но это свои пацаны, которые сейчас же там, ну, только если хотите брать наши деньги, то принимайте наших смотрящих, там, проникновение отечественных ОПГ в их ОПГ, ну, и, в общем, как-то все не по-европейски.
Ну, и инвестиции сейчас такие невозвратные с политическим бонусом.
Политическим бонусом, то есть я бы, конечно, на месте бывших союзных республик вообще русские деньги вообще не пускал, не подпускал к себе, потому что где эти деньги, там и братва сразу начинается, там начинаются какие-то странные схемы, тут же коррупция растет, там, ну, взятки, покупки, земель, недвижимость. В общем, ну, Испания попытался что-то сделать, хотя я не была братской нашей республикой, им было проще.
Вы так говорите, как будто в Казахстане нет своих братков и своей коррупции.
Казахстан нас, по-моему, не очень пускают. Ну, в общем, о чем речь идет? О том, что если бы в России была создана, как мне кажется, я это неоднократно уже говорил, я приверженец концепции как раз мягкой силы, soft power. Если бы в России была создана модель, которая была бы успешна по-настоящему, эффективно экономически, привлекательно и так далее, то эти сопредельные государства, не теряя своего суверенитета, сами стали бы возвращаться в лоно нашего влияния, культурного влияния, кстати, про культурное влияние, если говорить, да, экономического влияния и, в конечном счете, политического влияния. Но мы не можем, будучи криминальной империей какой-то, да, и довольно голоштанной на самом деле, просто людей в нынешнем современном мире там запугивать боевиками или там подсадными утками на их выборах, или угрозами применения ядерного оружия. То есть это все не сработает, во-первых. И, во-вторых, это придет к нашей полной изоляции. И мы превратимся в какого-то, ну...
Ну, пока работает.
Как вышедшего с зоны татуированного человека, который, значит, сидит в своей избушке на околице, понимаете? И к нему никто подходить к нему люди боятся. Или какой-нибудь демобилизовавшийся, не знаю.
Так, смотрите, работает же. Крым же наш. Крым же наш, работает же.
Ну, как это работает? Это в какой-то степени, конечно, работает. То есть, взял, там, выкрутил руки, там, заточку к почке приставил, отобрал. Ну, то есть, просто помогает ли это нам стать... сверхдержавой, вопрос. То есть, то, что было, получил Крым, потерял Украину. Ну, и теряешь Белоруссию.
А почему вы считаете, что теряешь Белоруссию?
Вообще, с моей точки зрения, все, что случилось с Крымом, может, все что угодно, как угодно, расхваливать там о гении наших правителей по государственному телевидению, и по нему вообще все что угодно можно делать про наших хорошие, добрые про наших правителей. Но на самом-то деле ни одна поставленная задача выполнена не была. Были поставлены задачи, как я понимаю, да, внешнеполитические. Следующее. А. не допустить расширения НАТО, да, ослабить НАТО. Б. Не отдать Украину Западу, условно говоря. Да. И эти задачи ровно провалены. Во-первых, на и С. Заставить к России относиться как к мировой державе, которой нужно прислушиваться, к которой в мировых делах. Это привело в короткой перспективе, по крайней мере, к полной изоляции России и к отказу даже подавать руку нашему национальному лидеру, главе многих государств, к тому, что Украина потеряна для нас на десятилетия, если не навсегда, потому что мы просто теперь вызвали этими действиями, вызвали неприятие, если не ненависть, по крайней мере, к нашему политическому руководству, у людей, которые к нам, в принципе, относились с большой симпатией. Да, с какой-то вот этой братской там ревностью, завистью, еще чем-то, но, в принципе, никто не сомневался, что русские и украинцы там братья навек. Теперь это звучит просто как дурная шутка. И, наконец, вместо того, чтобы обескуражить НАТО и привести к тому, чтобы НАТО перестало приближаться к нашим границам, мы привели к тому, что НАТО, наконец, получил смысл существования, снова получил дополнительное финансирование, получила все причины и поводы усилить сеть своих военных баз там, в Прибалтике, и там, в Польше, и в других сопредельных с нами территориях. То есть, в принципе, все задачи были провалены.
Дмитрий, смотрите, по одному из пунктов я с вами не соглашусь. Вот по второму конкретно, по поводу неприязни. Не все абсолютно единогласно сейчас ненавидят Россию на Украине. Есть те, которые ненавидят Украину в лице руководителей как раз и считают, что все Россия делает правильно и только вот хотели бы поскорее присоединиться.
Но мне кажется, что после того, как они созванились с своими там родственниками, оставшись в Донбассе, я не понимаю, что это такое присоединиться к России а-ля Рюс. Да, и уверен, что это многих донбасская модель, которая ближе к сомалийской, как мне кажется, да, в принципе, она не всех там устраивает. Поэтому я поддерживаю общение с украинцами, да, и так далее. И, в принципе, я очень симпатизирую борьбе, продолжающейся борьбе украинского народа за свободу, там, прозрачность, против коррупции, да, и за их какое-то там современное европейское там, западное самоопределение. Вот. И я четко понимаю, что если раньше там, любой разговор, он совершенно не обязательно должен был касаться политических наших взаимоотношений между нашими странами, то теперь мне приходится каждый раз посвящать полчаса, час тому, чтобы объяснить, что, во-первых, я не поддерживаю политику российских властей. Я не считаю, что Россия должна отбирать Донбасс. Я не поддерживаю методы, которыми был присоединен Крым и так далее. То есть, заниматься там реитерацией очевидных достаточно вещей. Ну и так далее. И это обидно мне, потому что, в принципе, повторюсь, нет для нас более, и не было, по крайней мере, для нас более близкого исторического народа, исторически близкого народа и родственного нам более народа, чем украинцы.
Контакты-то на человеческом уровне, они, слава богу, сохраняются?
Я не сказал бы, что они прям сохраняются. То есть, я вижу там всякие, няньки, сиделки, помимо моих собственных друзей. То есть, люди из разных социальных средств, да, работающие в России. Но люди, которые там, та же самая какая-нибудь женщина Черновцов, смотрящая Первый канал, она у себя уже ругается дома в Черновцах, всех обвиняя там в фашизме поголовно. Приезжает из там 3 месяца проработав в Москве домой к семье, и там у нее идут постоянные сражения, потому что здесь ее за эти 3 месяца успевают накрутить в центральном телевидении, объяснить, что там фашисты.
Вот у нас сейчас сражение продолжится. Дмитрий Глуховский в эфире «Эхо». Мы сейчас прервемся на 5 минут.
Персонально ваш. Персонально ваш.
15:35 в Москве. Андрей Поздняков, Дарья Пещикова и с нами персонально наш и ваш писатель Дмитрий Глуховский. Дмитрий, так все-таки, раз уж мы упомянули Белоруссию и вообще эту модель, да, вы нарисовали такой идеальный мир, в котором Россия предлагает хорошие возможности для партнеров, поэтому все идут к России. Ну, а вот сейчас, да, Лукашенко говорит, что Белоруссия не мальчик на побегушках, но складывается ощущение, что именно такие отношения, такой формат у нас отношений между странами.
Беларусь у нас мальчик на побегушках? Нет. Но Беларусь, как и многие... это мальчик...
Just business?
Это мальчик, который продает нам... Который к вам подходит в порту и говорит, ищешь что-нибудь? Есть креветки.
В каком порту? В белорусском?
В белорусском порту. Да, конечно, креветки белорусские. Там должен быть и порт, если есть креветки. Знаете, где-то они берут же, их не выкапывают, наверное.
Телепорт.
Телепорт, да. Нет, вообще, А не знаю, задвигал ли я вот уже эту свою теорию. Мне кажется, что вот Россия, Белоруссия, Украина, Латвия и какой-нибудь там Туркменистан, это такое впечатление, что вот мы жили... Ну, знаете, как вот в фантастике есть эта история с параллельными мирами. Что вот что было бы, если бы? И появляются множественные реальности. Например, вот по американскому телевидению идет сейчас интереснейший сериал «Человек в высоком замке», где рассказывается, что было бы, если бы фашисты победили в Великой Отечественной, во Второй мировой войне. И вот Америка захвачена пополам японцами и немцами, и там как-то американское сопротивление с ними там пытается бороться. А что было бы, если бы какие-то вот различные точки бифуркации иначе были пройдены в истории современного российского государства. Есть более, все еще такой немножко совковый, но более гораздо западный вариант. Это вот в Ригу слетаешь, посмотришь, как там люди живут. Да? Такие уже совсем скорее объевропеившиеся русские сидят по кафе в таких аккуратненьких очочках.
С музеем советской оккупации.
С музеем советской оккупации. И как-то с ним сосуществуют, кстати. Хотя вроде бы должно это их повседневно унижать. Есть Минск. Да? Можно слетать в Минск без визы, пожалуйста, или даже съездить на автомобиле, и там ты попадаешь в такой законсервированный Советский Союз, где вот кооперативы разрешили, но на этом, в общем, и остановились. Да? Порядочек, чистота, люди не бедствуют, нищих нет, медицина бесплатная, и вот так все. Милиция лучше экипирована, чем была в советские годы, да, заточена под разгоны демонстрации, но больше никаких существенных, в общем, изменений не произошло. Вот такой законсервированный совок. Есть Украина, то есть это... государство, где не случилась победа какой-то одной политической группировки над другими, и поэтому все как-то вот так между кланами, у каждой из которых есть свое политическое лоббирование, медиагруппа продолжает делиться. И за счет вот этой вольницы казачьей, да, и вот это, и бардак. А за счет бардака свобода, с другой стороны, определенная. И вот самые разные. Ну и у нас вот это наша нефтегазовая такая ОПГшная немножко империя. И занимательно, что это кажется совершенно фантастическим. Вот ты читаешь, есть же масса фикшн-литературы фантастической, да, где что было бы, если бы. А вот Сталин там не умер. А вот Сталин там дошел до Лиссабона. А вот Сталин бомбанул Америку первым. А вот там, не знаю, там большевики не пришли к власти. А вот еще что-то. Вот сегодня империя, допустим. Так вот целых 5 занимательных сценариев находятся всего лишь там в 1,5-2 часах от нас лета. А там в Туркменистане при этом такой сталинский СССР махровый. Вот только что там Сталин двинул кони, и теперь у них, значит, один культ личности развенчивается, а другой устанавливается. То есть золотые статуи Сапармурата Ниязова, которые были по всему Ашхабаду, потихонечку демонтируются, и на их место устанавливаются золотые статуи Гурбангулы Мелик Кулича Бердымухамедова, который новый президент, ну, сменивший, видимо, там, согласно некоторой информации, незаконно рожденный сын Сапармурата Ниязова, при нем бывший министр здравоохранения, отчего, видимо, Сапармурат Ниязов умер 62 года внезапно от сердечного приступа. Ну, в общем, что, кстати, говорит о том, что даже те люди, которые собираются иногда жить долго, не всегда у них это получается делать. Но Фиделя Кастро, с другой стороны, получилось как-то. Не знаешь, кем себя и сравнить. Да. И, в общем, вот такие пироги. Занимательно, что в часе лета от Москвы, в 2 часах лета от Москвы, находится масса альтернативных сценариев русских. Да? Как могло бы быть, если бы вот так? Как могло бы быть, если бы вот это? А если бы больше демократии, прозрачности, подотчетности власти? А если, наоборот, полный Советский Союз? А если сталинский Советский Союз? И мы удивительно мало этим пользуемся.
А какая вам больше всего нравится из этих параллельных реальностей, которые вы сейчас описали? Или никакая? Своя должна быть.
Ну, знаете, в Прибалтике хорошо, но скучновато. Но это может быть, что она просто маленькая и провинциальная. Да?
А на Украине как весело.
На Украине очень весело, да, но, конечно, полный бардак.
Бедно.
Ну, и бедный бардак, да, но очень весело. И, в принципе, мне, конечно, там Киев всегда очень нравился. Но мне все эти города нравятся. Хорошо варьировать. Просто, ну... Сколько можно отдыхать в этом чертовом Милане, понимаете? В этом проклятом Лондоне сколько можно квартиры покупать себе? Уважаемые граждане, бросьте это дело. У вас в гораздо более скромном бюджете и на гораздо меньшем расстоянии от вас находится 5 удивительных путешествий, которые могут позволить вам лучше понять, какая судьба уготована России, и какая судьба была бы и предпочтительна.
Знаете, но Ледит уже сформировал свое представление о том, как устроен мир. Нам пишет, вот, кстати, я открою тайну для слушателей, Дмитрий Глуховский очень интересуется сообщениями в перерыве. Вот пишет, я работаю в такси, у людей постоянно спрашиваю, как они относятся к украинцам. Не знаю, правда, чем людей постоянно спрашивать. 8
из 10... украинец.
Наверное, 8 из 10 плохо.
Конечно.
Не к Порошенко относятся плохо, а к народу.
Конечно.
И про дружбу забудьте, то есть есть это у нас не просто мы украинцев обидели, украинцы нас обидели.
Украинцы нас не трогали. Два года у нас центральное телевидение внушало ненависть и национальную вражду и рознь к этнической группе украинцы. Всех под одну гребенку, все украинцы маршировали вместе с эсэсовцами, все украинцы жгли евреев и вешали русских, все украинцы бандеровцы, все украинцы полицаи сотрудничали с немецкими карателями и сами записывались в добровольческие батальоны СС с удовольствием. Вот что нам рассказывал Дмитрий Киселев, Петр Толстой, Владимир Соловьев и другие талантливые люди, которые прекрасно существуют без души, заложены дьяволу.
Ну, украинские каналы, надо отдать им должное, тоже к демонизации России руку прикладывают.
Безусловно. Но тут всегда важно понимать причинно-следственную связь. Давайте-ка представим, что Украина напала на нас и отняла у нас Краснодарский край, а у нас полный хаос в политике, и мы ничем не можем на это ответить. Да, и чтобы отнять у нас Краснодарский край, сначала объяснили, что это мы. Значит, Краснодарский край никогда не был нашим, что это у нас, мы должны быть во всем обвинены, что мы там, не знаю, у нас там какой-то заговор, и мы изначально собирались Украину захватывать, например, отнимать Донбасс у них. Да, внушили к нам ненависть, и под это дело, ну, если ты уже с таким, значит, отбросом имеешь дело, то надо же срочно забирать у него, да? Повторюсь, здесь мы реинсценируем гипотетическую ситуацию. Потому что я слышу, тут Антон Носика впаяли дело за его эфир на «Эхо Москвы». Тут, мне кажется, кому угодно можно их уже за эфир на «Эхо» впаять дело.
Заблок. В первую очередь, да.
Вуаля. Да, ну вот, так что тут надо уточнять, что имеется в виду в нынешнем счастливом российском государстве. Вот, так что конечно, ну, в такой ситуации, наверное, мы тоже, в свою очередь, начнем говорить, что украинцы неправильно поступили, отняв у нас Ростовскую область и Краснодар. Нехорошие. Вот, ну, так что кто начал-то? Вот в чем вопрос. И зачем, главное?
Я только понять не могу, почему украинцы, а не Порошенко, и почему русские, а не Путин?
Почему украинцы, а не Порошенко? Потому что Порошенко у нас просто высмеивали по телевизору. Высмеивали, что он толстый, что он смешной, что он олигарх, что он просто недостоин, да? Вот. А ненависть народная, ее прикладывали к Украине, потому что мы собирались украинцев отбирать куски их земли, вообще-то. Но это как внушение ненависти к евреям, прежде чем отправить евреев в лагеря в нацистской Германии. Ну, ты живешь с евреем бок о бок где-нибудь там в Мюнхене, да, или в Нюрнберге. Ну, может быть, ты его как немец немножко недолюбливаешь, потому что, в принципе, антисемитизм и так далее. Ну, все это взять человека в лагерь и отправить, это как уж чересчур. Ну, если тебе вдруг начинает какая-нибудь газета «Фольксбеобахтер» или по радио объяснять, что это не люди, не человеки, что это насекомые, что, значит, их надо сжечь и уничтожать, что они там и христианских младенцев на закваску для мацы используют. Тут уже как-то ты понимаешь, что да, концлагерь – это оправданная мера. Ну, надо их действительно всех в концлагерь. Повторюсь, мы реинсценируем гипотетическую ситуацию, чтобы объяснить психологию германского народа накануне совершением Холокоста, геноцида еврейского народа.
Не оправдывая это.
Ни в коем случае нет.
Подчеркиваю.
Что, а я уж
не буду
оправдывать это. Да, понимаете меня? Но, то есть, прежде чем один народ собирается чем-то ущемить другой народ, он непременно должен к этому народу вызвать ненависть, презрение и одновременно страх. Тогда любые агрессивные методы работают. Я вот тут, меня подвозил в Соединенных Штатах Америки во время командировки таксист. И мы с ним что-то разговаривали, я говорю, ну вы что, кто там? Ну, похож немножко на афганца. Я говорю, афганец, что ли? Он говорит, нет, я, говорит, эфиоп. Ну, мы поговорили, он говорит, как у вас в стране? Я говорю, ну, у нас в стране вот так, примерно то же самое рассказал, что у вас в эфире обычно рассказываю. А говорю, ну, вот, а всех, кто не согласен с политикой партии правительства, нас называют национальные предатели. Он говорит, вы знаете, у нас вот та же фигня. Я сказал, что я эфиоп, но на самом деле я эритреец. И это две больших разницы. К нам, как к эритрейцам, у эфиопов отношение плохое, негативное. И там воевали же Эфиопия и Эритрея, правильно? И соответственно, и национальные эритрейские меньшинства в Эфиопии подвергались гонениям. А любой человек, который вдруг говорил, что не стоит, ну, к своим бывшим соседям, там, братьям, может быть, кумам так относиться, их немедленно брендировали как национал-предатели. Ну, предатели говорили. Отлучили их от прессы и потом стали интернировать потихоньку. То есть, ничего уникального в нашей ситуации, в общем, и нет. Все идут одной и той же проторенной дорожкой. Просто удивительно, как люди совершенно отказываются учиться на историческом опыте и на опыте других народов, переживающих те же самые катаклизмы.
Давайте к нашей внутренней ситуации. Мы в прошлом эфире с вами обсуждали такую, опять же, картину мира, и вы говорили, ну, во всяком случае, подвели нас к тому, что Россия – это такая большая тюрьма. Ну, такая модель тоже возможна, да, как пример. К вопросу о тюрьме. Вы, наверное, слышали об инициативе направлять заключенных из колоний поселений.
Я говорю, что Россия большая тюрьма. Ну, тюрьма народов, это так, другой так, человек сказал. На фамилию у него Ле, по-моему, или Уш такой, да. И
ну, просто говорите. Когда мы
обсуждали. Нет, я говорю, что вообще, да, когда столько народу сидело, уголовная ментальность начинает проецироваться на государственную политику. Да.
Ну, а здесь вот как раз о тех, кто сидят, об осужденных, которые находятся в колониях поселениях, их предлагают направлять на крупные стройки. Стройки века, там, на большие предприятия также, ну, то есть, вот, возрождение ГУЛАГа это или нет, проще говоря?
Знаете как, с одной стороны, если это оплачивается рыночно, да, то это не возрождение ГУЛАГа. И мне кажется, людям этим будет гораздо веселее и приятнее работать, чем передавать друг другу сифилис, СПИД, татуировать какие-то наколки и заниматься там прочими там, внеуставными отношениями друг с другом. То есть, люди, имеющие возможность приложить куда-то свою творческую энергию вот, и рабочую, они, в принципе, гораздо более упорядочены душевно. Но это должна быть, разумеется, справедливо оплаченная работа. Но и на самом деле, по-моему, ничего такого уж совсем новаторского в этом нет.
Но они прямо ссылаются на советский места... опыт, говорят,
да,
что
да,
это
да.
Прям как
пояснительные
химия,
законопроекты прям вот.
Ну, это вот и. Вы знаете, все люди, которые ссылаются на советский опыт, они думают, что советский опыт никогда их не затронет. Да, они забывают, наверное, о том, что. Там, сказать, до Ягоды был Ежов, да, а после Ягоды был Берия, там, ну и так далее. И все эти люди, думавшие, что они навсегда, оказывались очень не навсегда. И потом они писали из камеры смертников уже с отдавленной мошонкой свои письма, значит, товарищу Сталину, а товарищ Сталин синим карандашом писал, что эти письма ему не интересны. Вот. И эти люди также заканчивали, как и все остальные. И только палачи, которые приводили приговор в исполнение, нужны были всегда. Да, вся остальная элита очень здорово ротировалась. И остался только там Микоян, Молотов и Ворошилов, по-моему, за исключением товарища Сталина. Все остальные подверглись ротации, так сказать.
Ну, это же сильно позади.
Люди,
а что,
которые
здесь,
пытаются...
Ну, а что здесь ходить за таким далеким советским примером? Опять же, вот эта инициатива, она поступила из республики Коми.
А, ну...
Мы знаем, Вячеслав Гайзер...
А, ну, да, вот, например, да.
Он тоже лоббировал подобные инициативы в свое время. Вот. Даже вот есть сообщение об этом еще на сайте Госсовета.
Нет, ну смотрите, просто если мы говорим о том, просто зэки все время, ну, они работают, они шьют рукавички, есть прямо термин такой русский народный химии называется, ну, или поселение, зэки на химии. То есть их там разрешают им заниматься какой-то работой, живут они более вольно, чем там в тюрьмах закрытых и так далее. Эта практика, она на самом деле, насколько я понимаю, и не останавливалась.
Но их нельзя на лесоповале поселить, их нельзя поселить на руднике. Предполагается, что их можно будет там поселить, и они будут прямо вот жить на месте этого производства вредного.
Мне кажется, здесь очень индивидуально, и повторюсь, здесь для меня ключевой момент – это в справедливой рыночной оплате их труда. Если это принудительный каторжный труд, разумеется, этого ни в коем случае нельзя допустить.
Но он в любом случае будет принудительным,
это преступление.
Потому что их будут обязывать.
Нет, обязывать тоже нельзя их, разумеется. Это должно быть по их выбору, потому что это хорошо оплачивается. Дальше, я думаю, что люди, работающие во время того, как они отбывают заключение, конечно, у них гораздо больше шансов реинтегрироваться потом в здоровую социальную жизнь, чем люди, которых просто закрывают в этих там, нездоровых туберкулезных сообществах герметических, да, которых калечат и в итоге там, совершенно иначе чеканят их ментальность. Они выходят, остаются зэками навсегда.
Слушайте, вопрос был, мы даже думали с него начинать, с вопроса про Барвиху, но я немножко хочу отступить и, в принципе, с другой стороны подойти к этому аспекту. Это вообще важные выборы в Барвихе, конечно, вы следили, знаете наверняка все, что там происходит, отменены, Навальный,
да.
Филова, все друг на друга обиделись, оскорбили друг друга. Это вообще важно? Несчастные выборы в несчастном
Барвихе. Не, ну это понятно, что это, ну, это Барвиха, она символ. Да, и именно поэтому ей, в отличие от какой-нибудь другой деревни Московской области, заинтересовался Навальный.
Да,
потому что это
этого, да.
Ну, понятно, что это символ, единичный случай. Имеет ли значение, выиграет ли какой-нибудь Албуров выборы в этой Барвихе? Конечно же, нет. Потому что, в принципе, выборы у нас ничего не решают. Да? У нас существует политика в стране, и очень интересная, насыщенная, и огромные ставки в ней, разумеется, делаются, да, и некоторые жизни свои ставят, и миллиарды у людей на кону. Но это никакого отношения не имеет к той ширме, которая принята по телевизору показывать в качестве политической жизни Российской Федерации. Это не парламент,
это, по большому счету, не деятельность правительства, да, это значит, борьба внутриэлитных кланов за ухо президента, например, и за возможность так или иначе свои там какие-то интересы защитить, да, которые, ну, переплетаются тесно финансовые, политические, и завязаны часто на, ну, на участие каких-то силовых кланов и так далее. Это дико интересно, но никакого отношения к изображаемой, без особых уже, в общем-то, усилий, демократической, там, республиканской модели отношения не имеет. Вот. Поэтому это все какие-то ритуалы, такие церемонии, как карго-культы, знаете, там, вот, в странах Океании, когда они там однажды, увидев, как американские самолеты снабжения там, во время Второй мировой войны сбрасывали, да, посылки, подарки, чтобы... да, сбрасывали посылки американским солдатам, расквартированным на тех или иных островах, потом аборигены, чтобы решили, что это дар богов, да, выстраивали, значит, из песка и ракушек взлетные полосы, молились самолетом, ожидая, что боги снова пошлют им какой-то дар. То есть это вот такое как бесцельное воспроизведение внешних ритуалов, да, без какого-либо уважения их сути и смысла.
А Навальный-то в этой связи все-таки, он не пиаром занимается, какая-то мелкая история получается, мелкая несчастная барвиха. Не мельчает у нас оппозиция в этом плане, в плане своих задач, в плане приложения, места приложения силы?
Ну, тут надо понимать, какие задачи у Навального. Навальный исключен из настоящей политики. То есть, единственный способ его воздействовать на политические процессы – это вовсе не выборы. Да? Он понимает, что его не допустят. Его задача здесь – использовать каждый случай для того, чтобы пытаться дискредитировать саму эту систему, которая изображает свободу выборов. Да? Он показывает. Это изображение свободы выборов. У нас нет свободы выборов.
Так, а получилось у него сейчас дискредитировать, учитывая, что отменили?
Я не понимаю, ну, отменили, выборы-то не прошли, и оппозиция в них не победила. Я не очень вижу, где здесь победа, в общем. Ну, это скорее победа...
Победа над произволом, они выявили нарушение, смогли доказать, Памфилова повлияла.
Ну, учитывая бессмысленность этих выборов с точки зрения ситуации в стране, да, Памфилова себя получила возможность показать, что она будет вот не так играть. Как она будет играть действительно в этом году, а главное в 18-м, нам предстоит еще увидеть. Да, потому что там человек в всей системе находится, играет по ее принципам и прекрасно понимает, как она устроена изнутри. Согласился на этот пост. Что она думает, что она что-то поменяет, что ли? Ну, это как бы было бы странно. Поэтому сам по себе этот разрешение, ну, это медиа история. Ну, там Навальный в очередной раз смог к себе привлечь внимание. Поменять ли ситуацию в стране? Нет. Ситуацию в стране не поменять нет, и ничто другое.
На Памфиловой в системе прервемся. Дмитрий Глуховский, писатель, персонально ваш сегодня.
Спасибо.
Персонально ваш.